Когда мы говорим о браке, чаще всего это становится или воспринимается людьми настолько банально или привычно, что люди считают, что об этом нечего и говорить. Это само собой разумеющееся, все знают, что это такое. Люди постоянно сталкиваются с тем, что кто-то вступает в брак, кто-то в браке, у кого-то проблемы в браке, какие-то вопросы, связанные с браком. И все думают о том, что все достаточно хорошо знают, что это такое. И поэтому считаю, что нет необходимости подробно говорить об этом. Но это впечатление очень обманчиво. Действительно, если вы посмотрите внимательно даже на ваше собственное представление о браке, вы можете увидеть, как за какой-то период времени ваше понимание брака развивалось, эволюционировало, так скажем. То есть оно каким-то образом изменялось. Если мы посмотрим на то, как люди, каким люди видят брак сегодня, мы можем увидеть самые разные точки зрения. Если вы помните, для царей в прошлом брак – это был инструмент политики. То есть они вступали в брак или отдавали своих дочерей за каких-то царей для того, чтобы усилить какую-то империю и так далее. Многие люди вступают в брак для того, чтобы достичь какого-то статуса. То есть если человек не женат, его не выберут на какую-то должность. Если у него очень благополучная семья, то он не очень успешен будет на этой должности. Впрочем, это было раньше, сейчас все больше и больше это не является проблемой. Но раньше это было достаточно серьезно, чтобы у человека, который занимает высокий пост, была хорошая, стабильная семья. Для многих брак – это средство иметь чье-то персональное внимание. Для некоторых людей брак – это узаконивание сексуальных отношений. Для некоторых людей брак – это средство рождения детей. Так вот, по мере того, как изменяется общество, изменяется и взгляд на брак. Изменяется понимание этого очень важного инструмента. Когда мы говорим о браке, нам, в принципе, нет необходимости бегать сегодня от психолога к психологу или от социолога к социологу для того, чтобы узнать у них, что значит брак. Что значит брак сегодня? Что значит брак в нашем обществе? Нам нужно всего лишь посмотреть на учение Господа нашего Иисуса Христа, который достаточно ясно и подробно объясняет это. Сегодня и в следующее воскресенье мы будем исследовать эту часть учения Иисуса Христа, которая касается брака. Отношение к браку и отношение к разводам, распространенное в современном обществе, очень сильно отличается от того, что говорит Библия. Сегодня в мире брак вообще подминают, и некоторые боятся, что скоро его отменят вообще, что к середине 21 века брак как институт, он потеряет свой смысл, он перестанет доминировать, так говорят исследователи, те, кто наблюдает за тенденциями в обществе. Но, к сожалению, эта проблема наблюдается не только в мирском обществе. К сожалению, мы все больше и больше обнаруживаем эту же самую проблему в церкви. Мне постоянно приходится сталкиваться с разными ситуациями, где люди, если не разводятся, то внутри они уже давно разведены. Это печальная реальность. Это печальная реальность. Один мой знакомый, который хорошо знает ситуацию в русских церквях на юге этой страны, говорит, что до 30% молодых семей, заключающих брак, распадается. Немножко более продвинутые, они уже находят оправдание разводам. Эд Уитт, замечательный автор, который писал, он умер несколько, может быть, лет 10-15 тому назад, врач и хороший теолог, в одной из своих книг он приводит письмо женщины-христианки, которое он прочитал в христианском журнале. «Лишь потому, что я вышла замуж за неподходящего человека по ошибке. Значит ли, что мы должны оставаться вместе, чтобы сделать наш брак правильным? Мы молились 4 года о том, чтобы наши чувства переменились, чтобы изменилась наша брачная жизнь. Мы посещали консультантов и ходили на групповые беседы о браке. Тем не менее, мы все больше и больше убеждались, что не любим друг друга. Вместо того, чтобы продолжать мучить друг друга, по истечении 5 лет брачной жизни мы решили развестись. Это было меньшим из двух зол. Любое решение, сделанное нами, было бы болезненным. Я чувствую себя виновной, особенно из-за отношения церкви. Но я также чувствую, посмотри, что дальше, что Бог меня понимает. Эта женщина хорошо знает, что развод – грех. Она даже чувствует себя виновной. Но заметьте, как она ловко переводит стрелки. Она говорит: я чувствую себя виновной. Но церковь в это виновата. Из-за отношения церкви. Церковь постоянно выражает ко мне свою неприязнь. Кстати, это письмо написано около 30 лет тому назад, дорогие друзья. Около 30 лет тому назад. Это в американском обществе, где традиции слабеют, и вот этот дух. Но посмотрите, самая последняя фраза, наиболее дерзкая и наиболее опасная. Посмотри, что она говорит: «Я думаю, Бог меня понимает». Сегодня положение дел гораздо хуже. Несколько недель тому назад на христианских новостных лентах прошло сообщение о разводе двух пасторов. Ну, пасторши и пастора. Есть такая во Флориде большая церковь, 23 тысячи членов. Церковь без стен, по-русски, если ее перевести. Главным пастором там была Пола Уайт. Известная проповедница, если когда-то смотрели ТБН, вы могли видеть ее. Известная проповедница в Америке сегодня, пасторша. Ее ко-пастор, или второй пастор, был муж Рэнди Уайт. Несколько недель тому назад на собрании среди недели они вышли перед церковью и сказали о том, что после 18 лет брака они разводятся. И обращаясь ко всей церкви, они говорят: но, пожалуйста, давайте не допустим, чтобы наш развод разрушил эту церковь. Мы будем продолжать нести служение, мы будем делать все, что мы можем, для того, чтобы эта церковь жила, развивалась и процветала. Самое печальное, что большинство членов этой церкви, они говорят: да, нам нужно сплотиться, да, но трудности есть у наших пасторов, но мы должны помочь им пережить эти трудности, но просто у них характеры разные. Постепенно, постепенно дьявол разрушает церковь. Это реальность современного мира. К сожалению, мира, называющего себя христианским. Это то, что постепенно пропитывает. И они там такие речи закатывают по поводу того верности Богу. И we'll stick to his word. Мы прилепимся к его слову. И всякие разные громкие фразы, которые произносят эти люди. Помешение происходит в умах. Люди просто читают текст Священного Писания и говорят: а для меня это значит. Я уже много раз говорил об этом. Кому какое дело, что он значит для тебя? Очень важно, что этот текст значит для того, кто написал его. Проблема этого печального явления заключается в том, что христиане сегодня находятся под гораздо большим влиянием мира сего, чем под влиянием Писания. Что сегодня говорит мир? Мир сегодня говорит так, что основанием для брака должно быть романтическое чувство. Об этом говорит Голливуд. И он пропагандирует это очень сильно. И многие верующие люди питаются этими продуктами. Ну, посмотрите на представителей Голливуда и посмотрите на то, какие у них семьи, которые построены на вот этой романтической любви. У них третий, четвертый брак, второй или третий сеанс или сессия в наркодиспансере, куча всяких проблем с законом и так далее. Вот это идеал, который выдается сегодня и который сегодня негласно вытеснил Божье Слово. Вытеснил Божье Слово и реально стал основой для того, чтобы создавали семьи. После того, когда люди поженились или кто-то или вышла замуж по любви, такой романтичной любви, такой страшной, а потом раз, и любви нет. Она прошла. И потом они приходят и говорят: ну что вы мучите? Что вы мучите этих людей? Что вы нас мучите, заставляя нас? Неужели Бог такой жестокий, заставляя нас жить вместе? Мы видеть друг друга не хотим. У нас чувств нет. Чувства прошли. Люди подстраивают Писание под свою жизнь, вместо того, чтобы строить свою жизнь по Писанию. И сегодня у нас замечательная возможность посмотреть на слова Иисуса Христа и посмотреть на то, каким образом Он провел этот критерий очень ясно и конкретно для того, чтобы показать нам, в чем действительное благословение, в чем благодать брака. 19 глава мы прочитаем с 1 стиха по 6. Когда Иисус окончил слова сии, то то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданской стороной. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Несколько слов о том, где это и как происходило. Если вы помните, мы остановились на последнем разговоре Иисуса Христа со своими учениками в 18 главе, который состоялся сразу же после преображения, после того, когда они были на горе Преображения. Это было на севере Израиля, в Галилее. После этого с Галилеи он приходит в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. Очень любопытная деталь заключается в том, что это было место, которое находилось под юрисдикцией Ирода Антипы. Ирод, который буквально совсем недавно обезглавил Иоанна Крестителя. За что он обезглавил его? За то, что Иоанн обличал Ирода, за то, что он взял жену брата своего. Именно по этой теме, эта тема была достаточно острой, и поэтому фарисеи находят вот такие очень чувствительные точки в жизни Иисуса Христа, и они подходят к Нему, и именно здесь задают этот вопрос. Послушайте, как этот вопрос звучит. «И приступили к Нему фарисеи», 3 стих, «и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» То есть для них вопрос развода был бесспорен, он допустим, по их мнению. Только разница была, по какой причине можно разводиться. Суть этого искушения заключалась в следующем. Дело в том, что в то время существовали или конкурировали между собой две школы, две богословские школы. Одна школа, она была выражена в большей степени одним из иудейских учителей, его звали Шамай. Он придерживался более буквального толкования Священного Писания и каким-то образом был более консервативен в верности Писания. Другая школа – это школа Гилеля. Эти люди, они придерживались более либеральных позиций в самых разных вопросах. И когда они задают вопросы Иисусу Христу, они, в принципе, опираются на один текст, очень интересный текст. Это Второзаконие, 24 глава, 1 стих. Этот текст по своей сути не говорит даже о разводах. Он говорит о реакции на развод. По всей видимости, разводы были. Он говорит о реакции на развод. Но посмотрите, здесь есть одно очень интересное слово, вокруг которого шел весь спор. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в очах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего», и так дальше. И потом написано, что если она потом выйдет замуж еще за кого-то, то она потом не может вернуться к этому человеку. В этом суть вот этого текста во Второзаконии. Ну, посмотрите, вот это слово «что-нибудь противное». Вот эти два человека, Шамай и Гилель, они толковали это по-разному. Шамай толковал это следующим образом. Слово «противное» дословно переводится как «нечисто» или «непристойно», «indecent» по-английски. Если дословно его перевести, то это «грязное», «обнаженное». И поэтому, исходя из значения этого слова, Шамай толковал его следующим образом. Если вдруг у муж найдет сексуальную нечистоту в своей жене, то есть если это будет нарушение верности интимной, вот тогда в этой ситуации написано его действие. Гилель и его ученики, они считали, что это может относиться ко всему. Кстати, русский перевод «противное», он позволяет тоже такое толкование. Они говорили, что если жена сожгла обед, и он противен этому человеку, который ее мужу противен, и за это он может ее отпустить. то есть развестись практически. Немножечко позже эту же идею интерпретировали еще больше. Ее интерпретировали следующим образом. Если муж встретил кого-то, кто более приятен ему, чем его жена, то жена уже стала противной, и поэтому он с ней разводится. То есть практически полная вседозволенность. Вот эти люди подходят к Иисусу Христу и задают ему вопрос. Они задают вопрос, что делать, какая твоя позиция? Заметьте, как Христос отвечает. Это удивительно, это то, что должно научить всех нас. Он говорит, давайте будем смотреть, что говорит Писание. Этот текст не учит о разводе как таковом, этот текст упоминает развод. Ну давайте-ка мы посмотрим, что Бог говорит о браке вообще. Посмотрите слова Иисуса Христа. Он говорит и сказал им в ответ, не читали ли вы? Это то, что должно определять нашу позицию. Кстати, в то время было бы очень популярным, если бы он сослался на Гилеля или Шамая и сказал, я придерживаюсь позиции Гилеля или позиции Шамая или позиции еще кого-нибудь. Там были еще другие учителя, которые всякие варианты разных этих позиций представляли. Вместо этого Иисус Христос не хочет иметь дело вообще со всеми этими системами. Он говорит, как написано? Читали ли вы, как написано? Вот это является основанием жизни. И когда Иисус Христос говорит вот эти удивительнейшие слова, 4, 5, 6 стихи, на которых мы сосредоточим сегодня наше внимание, в этих словах Иисус Христос подчеркивает, что эти люди, задающие ему вопрос, они неправильно понимают брак вообще. То есть, если человек неправильно понимает брак, он никогда не сможет сформировать правильное отношение к разводу, потому что развод – это разрушение брака. Поэтому он возвращает их, вот этих религиозных деятелей, очень начитанных людей, которые знали очень много и родили о всяких разных делах. Он возвращает их к библейскому пониманию, к библейскому принципу, к библейскому принципу брака. Очень важно, чтобы мы всегда помнили, что в любой ситуации единственным разрешением проблемы может быть только возвращение к библейскому принципу. Так нас научил Господь наш Иисус Христос. Он говорит о удивительной ценности брака. В этой ценности он подчеркивает две стороны. Он говорит об удивительной природе брака сначала. И потом в шестом стихе он говорит или делает удивительное повеление о браке. Давайте прочитаем 4, 5, 6 стихи. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их. И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Очень интересные вещи, которые нужно отметить сразу же, прямо в этом стихе. Посмотрите, Иисус Христос сразу подчеркивает и говорит, что брак – это Божье изобретение. Брак создан Богом. Это не изобретение социальных служб человеческих. Это не результат просто сочетания общественных процессов, каким-то образом развивающихся вот в такой форме. Нет, он ясно говорит, сотворивший вначале, он сотворил мужчину и женщину. Это было запланировано, он сделал специально их для брака. Это было в его идее, это было в его принципах, в его понимании. Это то, что Бог имел в виду, когда он вкладывал, или когда он вкладывал эти чувства, когда он закладывал отношения мужчины и женщины. То есть мужчина и женщина были созданы Богом для особых взаимоотношений. И суть этих взаимоотношений записана на первых страницах Библии. Иисус Христос обращает на это внимание, он подчеркивает и говорит, что семья – это изначально задуманное Богом явление, состояние жизни людей или форма этих их взаимоотношений, и Бог сотворил людей для того, чтобы они жили в семье. В следующий раз мы будем немножко касаться безбрачия, но безбрачие – это всегда исключение, это никогда не было правилом. Божье правило – которым Он сотворил человека. Это мужчина сотворен для женщины, женщина сотворена для мужчины, причем в определенной схеме взаимоотношений, которая называется брачным союзом. В этом тексте мы отметим несколько граней, которые говорят нам о удивительной природе брака. Во-первых, мы посмотрим на смысл брака. Смысл брака очень ясно здесь сказано в общении и дружбе. Бог планировал первую, самую главную цель. Смысл брака – это общение, это общность. Все остальное – это второстепенные вещи. Когда Бог говорил о причине создания семьи, Он выразил это следующим образом. Вторая глава Бытия, 18 стих. Посмотрите. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим его помощника, соответственного ему». Очень ясно Бог говорит здесь, для чего создан брак. Не для всех этих вторичных причин. Да, они имеют свое место, они действительно должны быть. Но речь идет о том, что главная цель у Бога, которую Он выразил. Он сказал об этой цели. Он говорит, человеку нехорошо быть одному. То есть возникает проблема, проблема одиночества. И Бог решает эту проблему. Удивительно, что все, что делает Бог, Он делает очень точно. Мы уже много раз говорили о точном расположении Земли, удалении ее от Солнца, о точном наклоне ее оси вращения, о точном составе атмосферы, о точных принципах действия атома, клетки, о многих-многих вещах, которые Бог сделал. Они просто вот смотришь и удивляешься, каким образом, точнейшим образом Бог это сделал. Так вот, Бог все делает абсолютно точно. И когда Он создал мужчину и женщину, Он не ошибся. Он сделал это абсолютно точно. Люди сегодня не могут понять. Люди сегодня подвергают критике Божье установление союза мужчины и женщины. Свободная любовь, секс вне брака, всякие разные вещи, которые сегодня процветают. Когда Бог привел Еву к Адаму, Адам это подтвердил. Это было конкретно, ясно, вполне определенно. Посмотрите, 23 стих этой же главы. «И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». Русский язык не передает всей яркости этого текста. Если бы вы прочитали это в еврейском, вы бы увидели, что это действительно, это песнь, это восхищение. Это полносердечное подтверждение того, что Бог сделал. Он смотрит и говорит, вот это действительно то, что мне нужно. Кстати, некоторые задают вопрос о том, а как же человек общался с Богом? Неужели ему чего-то еще не хватало? Да, действительно, общение с Богом – это самое важное общение, которое может быть у человека. Это абсолютно точно, и ничто не может заменить общение человека с Богом. Но здесь Бог создает совершенно другую категорию взаимоотношений. Он создает общение, в которое включается единение друг с другом, такое, которого не может быть у человека с Богом. Это единение между равными. Это единение включает в себя заботу друг о друге. Это единение включает в себя помощь друг другу. Это единение включает в себя вот это взаимодействие с тем, кто подобен и равен тебе. Другими словами, когда молодые люди вступают в брак, они посвящают себя общению друг с другом. Должны, во всяком случае. К сожалению, это наиболее часто упускаемая часть из семьи вообще. Да, люди иногда путают общение и разговор. Они думают, что они посвящают себя разговору. Вы знаете, можно говорить много и не иметь общения. Когда мы говорим об общении, мы немножечко подробнее сейчас посмотрим на суть этого вопроса. Мы посмотрим на сферы общения. И мы увидим, что действительно общение – это гораздо более такое всеобъемлющее понятие, которое практически касается каждого из нас. Когда Писание приводит нам описание создания семьи, оно подчеркивает, что жена сделана по спецзаказу. То есть была специальная цель. Бог поставил специальную цель, и Он поставил целью сделать ее такой, чтобы она могла дополнить Адама. Давайте еще раз прочитаем эти слова. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». В этом Божий замысел, в этом Божья идея. К сожалению, как я уже сказал, общение в его истинном смысле, как первоначальная идея или цель создания, Божья цель создания семьи, она практически отведена сегодня на последнюю сторону или на последний пункт где-то. И очень мало людей, которые действительно понимают суть этого. Те, которые говорят об общении, очень часто неправильно его представляют. Они чаще всего представляют это таким образом. Вместо того, чтобы посвятить себя тому, чтобы искать общение со своим супругом или супругой, очень часто люди заняты другим. Они заняты тем, что они ждут внимания к себе. Говоря об общении, они говорят: «Меня не понимают, меня не выслушали, мне не уделяют внимания, я обойден или обойдена» и так далее. То есть, когда мы говорим об общении, речь идет о серьезнейшем явлении. Исходя из того опыта, который у меня есть, общение с людьми, анализа разных жизней, разных семей, я думаю, что у большинства мужей и жен, которые слушают меня сегодня, есть проблема с общением. У нас есть огромное место, где нам улучшаться. Это абсолютно точно. Это один из наиболее забытых вопросов в жизни сегодняшних семей. Нам не хватает времени для общения, у нас нет нужного умения, чтобы достигать общения. Мы сталкиваемся с проблемами разных характеров, разных обстоятельств, которые встречаем мы на нашем пути. И у нас просто не клеится. И большинство верующих людей, они просто учатся сосуществованию, каким-то образом сосуществованию. Но все же главная проблема, дорогие друзья, не в том, что у нас нет времени. Главная проблема, что мы очень мало занимаемся этим серьезно. Что очень мало для кого это стало такой же целью, как цель построить дом или заработать деньги на новую машину. Очень мало для кого достижение общения, внутреннего общения в семье стало абсолютным приоритетом в их жизни. Как я уже сказал, что люди стремятся к браку по разным причинам. Иметь интимные отношения, иметь детей, иметь стабильность, статус и так далее. Самые разные причины. Но очень мало людей, которые ясно понимают, что первая, самая главная цель брака – это иметь общение. Что это такое? Когда мы говорим о том, чтобы иметь общение, и говорим о том, что у нас это явление является какой-то неизведанной территорией, когда жены обвиняют мужей, что у них нет времени без конца, мужья обвиняют жен, что с ними трудно общаться и так далее. Всякие разные вещи приходится слышать от разных людей. Но я хотел бы сказать один очень важный принцип. Семья, в которой нет общения между мужем и женой, обречена на катастрофу. Это абсолютно точно, потому что Бог создал семью как общение. Если в ней нет ядра, если в ней нет сердцевины, то тогда вот эти все внешние сдерживающие факторы рано или поздно рассыпаются. Рано или поздно перестают держать. Как мы уже говорили, что эта катастрофа может принять форму такого медленного, тлеющего конфликта, который просто превращается внутри вот в такую постоянную жизнь, которая никому не нужна. И эти люди действительно никак не могут понять, зачем Бог запретил развод. Для некоторых это выражается во взрывах. Есть люди, сходятся, расходятся, видеть друг друга не хотят, потом их помирят опять вроде бы каким-то образом. И также точно эти люди пытаются показать или пытаются объяснить, что, может быть, развестись и лучше бы было. Что такое общение? Общение между мужем и женой – это преданность и посвященность друг другу, выражаемая в доброжелательном проникновении во внутренний мир друг друга. Это не просто разговор, это проникновение во внутренний мир друг друга. Бог говорит: «И двое стали одним». Это пересечение двух миров. Это вот так, чтобы пропитались два мира. Я помню, когда-то в классе физики нам показывали такой пример, такой опыт делали. Берут две пластинки металла, два кусочка металла, которые очень тесно отполированы. И когда их склеивают друг с другом, то вот определенные металлы, у них есть диффузия, то есть они проникают один в другой. И через какое-то время без клея они склеены. Они соединились, структура одного кусочка металла, она соединилась, она переплелась с структурой другого кусочка металла. И получился один. Один кусок из двух получился один. Вот это то, что имеет в виду здесь Бог, когда Он говорит об общности, когда Он говорит о том, что брак создан для того, чтобы два человека смогли войти в жизнь друг друга. Что это значит? В процессе общения мужья и жены открывают для себя истинную сущность друг другу. Они, эта сущность совсем не обязательно очень хорошая. Это несовершенные люди. Это реальная сущность. И когда они открывают вот эту сущность друг перед другом, они часто открывают то, что нуждается в исправлении. Они открывают проблемы. Они открывают сущность тех своих битв, которые они вели или, может быть, продолжают вести. Но вы знаете, вопрос заключается в том, что тот человек, которому они открываются, он не враг. Вот в чем смысл общения. Этот человек, который открывается, это муж или это жена. Он не злорадствует. Ему доверяют. Он молится вместе, он исцеляет, он поддерживает, он ищет исправление. Братья и сестры, мы живем в век индивидуализма, когда каждый человек закрылся в своей шкарлупе. Люди хотят брак, но они не хотят разбить шкарлупу. Они хотят детей, они хотят интимных отношений, но они не хотят, они боятся общения. Они боятся этого взаимного проникновения. Они боятся, что им причинят боль. Вот почему очень многие люди просто не вступают в брак. Вот почему люди, которые неверующие, они сожительствуют просто. Они говорят, мы просто хотим пожить, а потом посмотрим. 10-15 лет, может, и вступим в брак. Верующие люди, многие люди, они боятся и поэтому не вступают в брак. Это серьезная причина. Они боятся людей, они боятся близко подойти к человеку. Они не хотят этого. Отвергая тот принцип, до которого Бог создал человека. Бог создал мужчину и женщину. Дружба – это жизнь интересами другого. Итак, мы говорим о том, что вполне конкретно Бог, создавая брак, создал его для полной абсолютной общности и создавал для того, чтобы эти мужчина и женщина в браке жили интересами другого, друг друга, чтобы они имели вот эту внутреннюю общность. В чем она проявляется конкретно? Первое – это общность духовная. Что это значит? Это значит общность в познании Бога и преклонении перед Ним. Это значит, вот это способность делить этот внутренний мир, процесс происходящий, процесс отношений с Богом. Сверхважный, очень важный. Это общность духовного роста, общность освящения, общность духовных побед, общность поражений. Это общность нашего понимания всего того, что происходит в духовном мире. Как она достигается? Это когда мы не стыдимся, когда мы не боимся, когда мы проявляем инициативу для того, чтобы говорить друг с другом о духовных процессах. Говорить о том, что происходит. Кстати, для многих людей это вообще не популярно. Многие люди вообще не могут говорить о том, что происходит в нем, о поклонении Богу, о Слове Божьем. Заметьте, когда мы говорим о создании семьи, здесь нет пути какого-то окружного пути. Абсолютно нет. Второе – это общность интеллектуальная. Человек – это не только духовная сущность, это интеллектуальная сущность. Это общность в познании того, что происходит вокруг. Общность в анализе фактов. Мы видим то, что происходит, мы говорим об этом. Мы приходим к одной какой-то общей точке зрения. Мы изучаем точки зрения друг друга. Мы наблюдаем, что происходит и каким образом это все формируется. Мы ищем и достигаем этой общей базы для того, чтобы наше знание, оно переплеталось друг с другом. Научиться правильно мыслить, научиться вместе мыслить, научиться мыслить по-библейски. В этом цель создания семьи. Третья сфера общения – это эмоциональная. Духовная, интеллектуальная, третья – эмоциональная. Это общность чувств. Здесь, конечно, многие люди имеют проблемы. Почему? Потому что они ставят вот эту третью сферу в самое начало. Они ставят вообще до брака ее даже. Ставят в самое начало, и потом, и, как я уже сказал, что интерпретация вот этого явления пришла из Голливуда, пришла из современных мирских идеологий, и у них она подается примерно так. Чувство или есть, или его нету. Или оно посетило, или ушло. В английском языке есть очень такое сильное выражение «to fall in love». Если по-русски это «влюбиться» будет, но если буквально перевести «упасть в любовь». Шел-шел, споткнулся, упал, проснулся, влюбился. Каким-то образом, неизвестно откуда ни возьмись, пришло чувство. И так люди ожидают. Увидел, и все. Любовь с первого взгляда. Вот что пропагандируется сегодня. Ну, заметьте, когда мы говорим о эмоциональном контакте, это очень интересная сфера отношений между мужьями и женами. Эта сфера, она говорит о том, что нам нужно учиться понимать чувства друг друга. Об этом, кстати, написано в Библии. Помните, когда сказано к мужьям, 1 Петра 3 глава 7 стих написано, относитесь к женам с пониманием, потому что они как немощный сосуд, то есть относитесь к ним как с немощным сосудом. То есть сделайте так, живите так, ищите этой цели, понимать друг друга. Это Божье предназначение, Божий смысл. Вместо этого чувство очень часто становится источником проблем, камнем преткновения. Мужей раздражает то, что жены слишком эмоциональны. Жены жалуются на то, что мужья слишком грубые и бесчувственные. Им дела нет до всяких разных тонкостей их чувств, которые у них возникают. И таким образом нет контакта, нет общения. Надо сказать, что эмоциональная сфера, как в принципе и духовная, и интеллектуальная, достаточно нелегкая сфера, чтобы достичь единения. Но если откровенно поговорить, то большинство из мужей и жен никогда даже не занимались тем, чтобы найти эмоциональную близость. Это просто никогда не было объектом внимания. Это просто так. Мы привыкли жить, ожидая, что с нашими эмоциями будет считаться. На наши чувства будут ориентироваться. Вокруг наших всяких mood swings будут ходить люди. То есть все это каким-то образом представляется нам эгоцентричным. Вот почему в семьях так мало общения. Вот почему так мало счастливых семей на сегодняшний день. И последняя сфера общения – это физическая, духовная, интеллектуальная, эмоциональная, физическая сфера общения. Кстати, это тоже общение. Очень многие люди имеют интимные отношения, но не имеют общения. Это все превращается просто в выполнение долга. Это для них не язык выражения чувств. Это не то, что действительно показывает их душу, а просто какое-то отбывание обязанностей или потребностей, которые есть у людей. Итак, что же делать, чтобы достигать этого общения в семьях? Что же делать, чтобы наши семьи действительно могли иметь это прочное настоящее основание? Давайте посмотрим на достижение общения. Мы смотрели на сферы, посмотрим на то, как достигать общения. Иисус Христос очень ясно об этом говорит. Интересно, Он ни слова не сказал о том, что вот муж, который переполнен чувствами любви, переполнен какими-то особыми романтическими представлениями, вот и поэтому он должен любить и не разводиться. Абсолютно нету ничего подобного. Посмотрите, Иисус Христос – это наш Господь, это тот, кто нас сотворил. Он обращается к людям, очень конкретно говорит, посмотрите. И сказал, посему оставит человек отца и мать, и что сделает? Прилепится к жене своей. И будут двое, одна плоть. Оказывается, для того, чтобы было общение, нужно прилепиться. Он объясняет ясно, каким образом. Он цитирует Бытие. Он не изобретает. Окей, братья, в Ветхом Завете это было так, ну а сейчас время такое немножечко более современное. Давайте мы чуть-чуть какую-то другую идейку здесь подкинем. Абсолютно нет. Он берет один в один слова, сказанные Богом в бытие, преподносит их и повторяет это фарисеям, его современникам, и говорит: оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Таким образом, у нас есть преимущество в том, что мы можем проверить это слово в греческом языке, в котором говорил или записал его Матфей, и мы можем посмотреть, как оно было написано в еврейском языке, в книге «Бытие» во второй главе. Так вот, в обоих языках, в обоих случаях, это слово означает следующее: прилепиться, приклеиться, прочно соединиться воедино, крепко держаться, преследовать усердно. Оба эти слова имеют одинаковое значение, что не часто бывает, и в греческом языке, и в еврейском языке. И оба эти слова говорят следующее, что для того, чтобы было общение, для того, чтобы достигать общения, для этого человеку нужно приклеиться, прочно соединиться воедино, крепко держаться, преследовать усердно. Очень интересно. А нам все говорят, что общение должно возникнуть. Не слышали вы такие речи, когда люди говорят: ну вот с этим легко общаться, с этим нелегко общаться. С этим легко общаться, буду общаться. Почему? Потому что он или она pleasing him. Они каким-то образом подкидывают какие-то вещи, которые приятнее, и поэтому легче человеку общаться. Абсолютно другой принцип здесь установлен и прилепится к жене. Это Божий дизайн. Божий дизайн в том, что без усилий, без абсолютной посвященности общение невозможно. Общение трудно установить, потому что это два разных человека. Вот почему многие люди живут, не установив общение. Они так и продолжают функционировать каким-то образом. Они сталкиваются со множеством разных факторов, которые мешают им установить общение, и вместо того, чтобы искать это, вместо того, чтобы инициировать общение и дружбу, люди очень и очень часто просто обходят этот вопрос стороной. Или многие даже не знают, что этим нужно заниматься, откровенно нужно сказать. Еще одну фразу, которую я хотел бы записать вместе с вами. Очень важный вопрос. Когда мы говорим об общении, одно из очень важных условий достижения общения – это возрастание в доверии друг к другу. Нужно поставить перед собой цель. Поставить цель. Каждый из вас, и мужья, и жены, поставьте перед собой задачу, поставьте перед собой цель. Доверие – это не что-то такое, что случается сразу. Это то, к чему нужно прийти. Это то, что нужно создать. Нужно создавать эту атмосферу каждый день посредством выражаемой доброжелательности, посредством выражаемой любви, посредством готовности прощать, не замечать каких-то вещей, которые сделаны неправильно, не замечать обид, не замечать каких-то колкостей или сложных вещей. Вот тогда создается доверие. И по мере того, как будет создаваться доверие, будет оттепель, будет общение. Два человека будут пересекаться друг с другом в своих внутренних мирах. Это то, что говорит Священное Писание. Итак, мы говорили о сферах общения супругов, мы говорили о достижении общения супругов. Несколько слов посмотрим о степени общения супругов. Иисус Христос говорит это таким образом, причем повторяя это дважды. Посмотрите, 5 и 6 стихи. «И сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что же не двое, но одна плоть». То есть, когда он говорит о установлении общения, когда он говорит о том, чтобы прилепиться, он говорит о такой степени того, чтобы прилепиться, чтобы два человека превратились в один. Этот текст, эти слова говорят не о сексуальном контакте. Безусловно, конечно, два становятся одной плотью. Мы говорили о четырех разных сферах общения. Там есть место для интимной близости. Но здесь речь идет о другом. Заметьте, во многих текстах написано, когда Писание использует слово «плоть», оно говорит о человеке вообще. Например, книга Иаиля, 2 глава, 28 стих. «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть». Речь идет на всякого человека. Если вы почитаете 6 главу Бытие, там написано «истреблю всякую плоть», то есть всякого человека. И когда здесь сказано «и будут два одною плотью», наиболее правильным надо перевести это слово «и будут два одним человеком». Вот степень единения, вот степень общения. Братья и сестры, у нас очень много работы перед нами. Нам нужно искать не просто возможности сосуществования, не просто возможности того, чтобы нам приятно было друг с другом. Нам нужно посвятить себя реально и конкретно тому, чтобы достичь абсолютного полного единения, так, чтобы сердце билось одинаково, так, чтобы чувства были одинаковыми, так, чтобы оценки были одинаковыми. Люди говорят, ну, это насилие над личностью. Мы же не можем заставить людей, а заставлять и не надо. Нужно пропитаться друг с другом. Нужно поставить цель перед собой, чтобы пропитаться друг другом до такой степени, чтобы жить друг другом. Чтобы иметь эту общность. Вот в чем Божий дизайн. Вот каким образом Бог создал человека. Посмотрите еще раз. И будут два одной плотью. И второй раз он повторяет так, что уже не двое, но одна плоть. Он еще раз повторяет это. Уже не два человека, но один человек. Братья и сестры, посмотрев на то, что происходит сегодня в семьях, мы можем сказать, что вот это учение, которое повторил Иисус Христос, которое записано было в книге «Бытие», сегодня очень сильно недооценено христианскими семьями. Очень малую роль играет. Оно должно играть гораздо более великую роль. Итак, мы говорили о общении. Общении – как смысле, для чего был создан брак. Давайте посмотрим на основание брака, каким образом этот брак был создан. Когда мы говорим о том, что люди имеют общность друг с другом, вы знаете, разговоры о разводе бессмысленны. Христос так и отвечает. Они просто отпадут, их просто не нужно будет задавать абсолютно. Какие разводы? Когда человек настолько пропитан друг другом, они просто поглощены друг другом, они просто живут друг другом. Я подумал, никакой речи не может быть. Кстати, проблема вот той женщины, которая написала письмо к консультанту. Вы помните, она писала, вернее, в журнал, помните, она писала, что они ходили к разным консультантам, они долго молились о чем? Помните? Чтобы Бог изменил наши чувства. Вот вам, пожалуйста, это производная современной культуры. Нету чувств. Они не молились о том, чтобы Бог дал им возможность посвятить себя друг другу. Чтобы Бог научил их этому посвящению. Вместо этого они ждут, когда с неба упадет новое чувство. К сожалению, оно упало к другому человеку. И поэтому разошлись. Основание брака. С чего начинается брак? Что может послужить достаточным, прочным основанием, по которым молодой человек и девушка могут принять решение и скажут, что у них есть все необходимое для того, чтобы брак был счастливым. Опять-таки мы смотрим на то, что говорит Священное Писание. Мы не смотрим на то, что говорят люди сегодня. Люди говорят прямо противоположное, и вы видите, к чему они приходят. Давайте посмотрим на то, что говорит Священное Писание. Когда мы говорим об основании созидания брака, о чем люди думают? Ну, чувство – это один фактор, который очень популярен. Второй фактор, который не менее популярен, это психологическая совместимость. На сегодняшний день очень популярный факт. Когда мы посмотрим на библейское основание брака, оно не имеет ничего общего со всем этим мусором, который сегодня нам пытаются навязать. В основании библейского брака является завет. Если точнее, завет общения. Давайте прочитаем. 4 стих. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Заметьте, Иисус Христос представляет основание семьи как завет. Завет, который включает в себя несколько элементов. Посмотрите, мы видим в этих стихах сознательное посвящение, мы видим полное посвящение и неразрывное посвящение. То есть это завет, который включал в себя определенную церемонию. И заключение завета всегда было основанием брачной церемонии. В каждой культуре, у каждого народа всегда была какая-то форма, когда жених и невеста дают друг другу обет верности. То есть в разных культурах, даже в коммунистической, это ясно всегда было, что есть вот эта точка, которая служит основанием брака. Не то, какие глаза у нее были до того, не то, как сладко песни он пел, или какие цветы он носил. Абсолютно не это. А вот этот фундамент, основание брака, основание, в котором люди принимали друг друга, которые свидетельствовали об этом. Что такое завет? Завет – это сознательный акт посвящения себя значительным и очень важным взаимоотношениям с кем-либо. Это договор, включающий в себя публичное выражение сути того, чему посвящают себя вступающие в союз люди. То есть Бог говорит о том, что должен быть завет. И мы встречаем много-много разных заветов на страницах Священного Писания. В разных культурах по-разному это делают. Но чаще всего всегда основание завета, завет сопровождался специальной церемонией. На специальной церемонии люди дают друг другу обещания. Они зачитывают суть завета. Как я уже сказал, не только брачные заветы заключались, заветы разные заключались. Это союз во взаимоотношениях. Помните, Авраам заключал союз с Авимелехом. Разный тип, разных взаимоотношений. Вот это назывался завет. И основанием этого завета было то, что они сознательно, полно посвятили себя тому, что они будут этому верны. Итак, основание христианского брака может быть только в завете, только в этом полном посвящении. Как мы уже говорили, Иисус Христос подчеркивает здесь три фактора посвящения. Во-первых, это посвящение осознанное. Посмотрите, написано: «И сказал, посему оставит человек». То есть это сознательное действие. Основанием брака может быть только одно – осознанное посвящение себя другому человеку. Это то, что мы встречаем здесь. Следующая, вторая составляющая завета общения – это абсолютно наивысшая степень приоритетности общения. «И сказал, посему оставит человека отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». То есть, когда Бог говорит о браке, Он говорит о том, что общение в браке – это то, что должно быть номер один. Это то, что должно стать самой главной целью. Это то, что должно стать первым. Ни деньги, ни дом, ни дети, никакие другие обстоятельства. Абсолютно ничего. Не говоря уже о рыбалке, друзьях и так далее. Даже папа с мамой. А в той культуре папа с мамой чрезвычайно важную роль играли. И поэтому Бог объявляет и говорит, человек сознательно оставляет все самое ценное в своей жизни. Для того, чтобы сосредоточить всего себя к достижению самой большой, самой главной цели в своей жизни, достижению общения со своей женой или со своим мужем. Кстати, эти слова относятся как к мужьям, так и к женам, как к мужчинам, так и к женщинам. То есть речь идет о осознанном посвящении, речь идет о том, что человек ставит это на самую приоритетную позицию, на самое приоритетное место. Есть следующий еще элемент – нераздельность посвящения. Посмотрите, пожалуйста, последние слова 5 стиха и 6 стих. «И будут два одною плотью». Так что уже не двое, но одна плоть. Когда люди посвящают себя друг другу в браке, они ясно понимают, что они посвящают себя навсегда. Я очень часто задаю молодым людям вопрос. Вот посмотри, этот человек или эта девушка. Посмотри, ты посвящаешь себя тому, чтобы жить ею. Или ты посвящаешь себя, чтобы жить им. Это твоя цель – понять его интересы, понять сферу, в которой он живет, вместе приходить к этим общим согласованным, каким-то, знаете, слитым воедино ощущениям. Завет общения, он действует в любых обстоятельствах. Итак, суть брака в общении, основание брака – завет общения. Бог так говорит, это полное, сознательное, неразрывное, абсолютно приоритетное посвящение себя тому, чтобы искать общение с тем, кто становится супругом или супругой. Несколько слов поговорим о удивительном повелении о браке. Последний стих, посмотрите. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Я уже сказал, что очень важное слово здесь «итак». Если не понять того, что говорится в 4 и в 5 стихе, то тогда то, что в 6 абсурдно, то тогда это будет неприемлемо. Тогда люди, кстати, очень умело сейчас. Я встречал людей, которые говорят, ну, разводятся. Я спрашиваю, почему Бог не сочетал? В самом деле речь совершенно не об этом идет. Это утверждение очень ясно говорится. Здесь речь идет о том, что Бог сочетал такой подход к браку. И Он не позволяет, чтобы кто-то его разрушал. Он не позволяет, он не хочет допустить, он строго предупреждает, чтобы никто не допустил основывать брак на каких-то других основаниях, на каких-то других причинах. Еще один фактор перед тем, как мы помолимся. Бог создал брак как уникальное взаимоотношение между мужчиной и женщиной, которое основано на сознательном, полном и неразрывном посвящении себя друг другу в завете общения. В этом суть брака. Об этом говорит книга «Бытие». В этом сказано в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка, в Евангелии от Луки. Это подтверждение вы можете найти в посланиях. Это суть брака. Я хочу сейчас задать вам вопрос, друзья. Какое ваше отношение к браку? Какой ваш взгляд? Чем он сформирован? Как вы относитесь к вот этим словам? Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Не пытаетесь ли вы подвергнуть критике Божье основание? Не пытаетесь ли вы каким-то образом изобрести свое собственное основание? Не находитесь ли вы сегодня под влиянием мирских многочисленных сил, которые навязывают, усиленно навязывают свою собственную идеологию, на которой, на их взгляд, должен быть основан брак? Я хочу обратиться сегодня к тем, которые уже в браке. Сейчас мы склонимся перед Господом, сейчас мы будем молиться. Я хочу попросить вас, пожалуйста, посмотрите в свою жизнь. Посмотрите на ваше личное отношение к браку. Не на отношение своего супруга, не на отношение своей супруги. Посмотрите на себя лично и скажите откровенно себе, действительно ли вы в вашей жизни сделали достижение общения между вами и вашим супругом или супругой абсолютно первым приоритетом, полным приоритетом, неразрывным приоритетом? Стало ли это для вас целью и стремлением жизни? Я сегодня хочу обратиться к тем, кто еще не в браке. Слушая эти слова, читая эти слова, позаботьтесь о том, чтобы Бог с самого начала позволил вам заложить этот правильный фундамент, чтобы основанием вашей жизни и вашего брака были прочные Божьи принципы абсолютного и полного завета общения, такого, который был сотворен Богом для того, чтобы сделать семьи счастливыми. Аминь. Будем молиться.